Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Волович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. В Литве отмечают 15-ю годовщину попытки советского военного переворота. В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день паломничества в Мекку, хаджа, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. Давка произошла в долине Мина, рядом с Меккой, где десятки тысяч паломников собрались, чтобы принять участие в ритуале побивания камнями дьявола, говорит один из пострадавших.
В течение 20 минут я пытался подняться, но не мог. На мне лежали люди, они падали на меня, они были повсюду. Хвала Аллаху, кто-то наконец оттащил их, и, к счастью, моя сестра была рядом со мной.
Сказал участник паломничества, пострадавший в давке. Трагедии подобного рода происходят во время паломничества в Мекку каждый год. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Все они предусматривают наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной и религиозной ненависти. Накануне мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что столичные власти усилят охрану синагог. В результате нападения на синагогу в среду были ранены 8 человек, четверо остаются в больницах. Президент Украины Виктор Ющенко потребовал от Верховной Рады отменить постановление об отставке Кабинета министров, принятое ею из-за недовольства соглашением о поставках российского газа.
Я подписал обращение к парламенту с требованием отменить неконституционное решение распустить правительство. Я отзываю свою подпись под меморандумом о сотрудничестве между правительством и оппозицией, который мы заключили в сентябре, потому что другая сторона нарушила фундаментальный принцип этого соглашения, в частности, в том, что касается сотрудничества по стабилизации положения в стране.
Ющенко также подчеркнул, что правительство будет работать до формирования нового кабинета министров после парламентских выборов 26 марта. В Литве сегодня отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек и сотни были ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Несмотря на то, что военным тогда удалось занять телебашню и здание Литовского радио, они не осмелились штурмовать здание парламента, тогдашнего Верховного Совета. Его защищали тысячи безоружных людей, съехавшихся со всей Литвы. В ту драматичную ночь телеоператор Александр Демченко оказался в гуще событий. Был ранен, но камеры из рук не выпустил. Потом весь мир обошли его знаменитые кадры, запечатлевшие танки, двигающиеся на мирных граждан, и советских солдат, наотмашь бьющих прикладами в лица людей.
Вот эти вот несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз.
Согласно последним социологическим опросам, большинство жителей Литвы пошли бы защищать независимость государства в случае похожих драматичных событий. При этом 1,5% опрошенных остались бы дома, 7% сказали, что им все равно, у 23% нет мнения, а 63% опрошенных сказали, что вышли бы на площадь, не задумываясь.
Из Вильнюса передавала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Радио Свобода. Новости.
Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по своей ядерной программе, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В четверг вечером состоялся 40-минутный телефонный разговор Аннана с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. По словам Аннана, Лариджани сообщил ему, что Иран не отказывается от переговоров. Ранее в тот же день Великобритания, Германия и Франция высказались за передачу вопроса об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Как заявила канцлер ФРГ, она намерена выразить обеспокоенность по поводу законности содержания заключенных в тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. В то же время, по данным из дипломатических источников, Меркель предложит американскому руководству более активную помощь Германии в урегулировании ситуации в Ираке, главным образом в гуманитарной сфере. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. По сообщению Министерства внутренних дел Испании, задержанного зовут Омар Нахча. Подозревают, что возглавляемая им группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Власти заявляют, что нанесли серьезный удар по группировке, проведя на этой неделе серию рейдов и арестовав 20 человек.
Радио «Свобода». Новости.
Нейрохирурги, оперировавшие премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, Феликс Уманский и Хосе Коэн, признали в интервью второму каналу израильского телевидения, что обширный инсульт у Шарона был спровоцирован препаратами, которые были назначены главе правительства после первого микроинсульта. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Феликс Уманский и Хосе Коэн пояснили, что назначенный главе правительства антикоагулянт препятствует сгущению крови и тем самым повышает риск кровоизлияния. Препарат Клаксем был назначен главе правительства, несмотря на то, что Шарон страдает болезнью периферических сосудов мозга. Однако врачи отказались признать назначение этого лекарства ошибочным. По словам Хосе Коэна, если бы препарат не был назначен, и у премьер-министра случился бы повторный инсульт, вызванный не кровоизлиянием, а закупоркой сосуда, обвиняли бы тоже врачей. Любое решение было рискованным. По словам нейрохирургов, действие препарата отрицательно сказалось и на результатах двух первых операций. И лишь в ходе третьей, когда свертываемость крови естественным путем пришла в норму, врачам удалось остановить кровоизлияние и стабилизировать состояние Ариэля Шарона. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве сегодня проходят переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиро Нукаги. Стороны обсудят, как ожидается, сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Напомню главные новости к этому часу. В Саудовской Аравии в последний день хаджа в давке погибли 345 человек. Жителю Москвы, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение. В Литве отмечают 15-ю годовщину попытки советского военного переворота.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня небольшой снег от минус 1 до плюс 1 градуса. В Петербурге переменная облачность, преимущественно без осадков, днем около 0 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе новые правила дорожного движения в России. Разрушители российского бизнеса. Кто они? Обзор петербургских газет, городские новости и традиционная беседа с гостем. Сегодня у нас в гостях будет психолог-консультант Андрей Серов, написавший книгу «Ломать, не строить. Инструкция по уничтожению бизнеса». Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Новая редакция правил дорожного движения, вступившая в силу 1 января 2006 года, не решает большинства проблем российских автомобилистов, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения. Так считает президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, к которому корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась с просьбой прокомментировать нововведение.
Судя по сообщениям, размещенным на интернет-форумах, автомобилисты вообще не видят необходимости в большинстве нововведений, предусмотренных новой редакцией правил дорожного движения. А владельцам подержанных японских и американских автомобилей правила только прибавили новых хлопот. Им придется заменять красные поворотники на оранжевые, таковы новые требования. Именно это обстоятельство не устраивает автомобилистов, которые намерены устроить акцию протеста против правил дорожного движения, только вряд ли из-за этого выйдет толк, говорит президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Обидно, что люди попадают на довольно приличные деньги, поскольку сегодня не только довольно дорого стоят все световые приборы, но и их замена. Но, к сожалению, мы не вправе здесь говорить о том, что это незаконно. Постановление правительства Российской Федерации, по большому счету, можно также приравнять и к закону, хотя это всего лишь постановление, утвердившее новые правила дорожного движения. Поэтому это неизбежно, и, к сожалению, все это придется делать, и никакая забастовка, никакой митинг протестом в этой ситуации ничего не изменит.
Озадачены водители и предписанием перевозить детей и подростков до 12 лет на специально оборудованных сидениях. В противном случае за это будут штрафовать. Впрочем, по мнению Виктора Травина, эта статья вряд ли будет работать.
К счастью, в законе не сказано, что каждый родитель обязан предъявлять инспектору ДПС свидетельство о рождении своего ребенка, доказывая, что ему уже на самом деле больше 12 лет. Поэтому если мы везем крупногабаритного ребенка явного акселерата, на переднем сиденье без кресла, в этом случае сотрудник ДПС будет обязан доказывать, что мы что-то нарушаем, поскольку ребенку уже более 12 лет.
Вообще же, Виктор Травин считает, что новые правила дорожного движения не решают главных проблем автомобилистов.
По большому счету, мы не получили того, чего мы ожидали, потому что множество противоречий, которые заложены в правилах дорожного движения, на сей раз не устранены, неизвестно, когда будут устранены. Правила претерпели маленький косметический ремонт, хотя требуют ремонта капитального. И больше всего убивают, что ввели огромное количество новых знаков, без которых, собственно, мы могли прожить, и которые на безопасность дорожного движения не повлияют никак. Ну, скажем, взять знак «бассейн» или «пляж». Можно сказать коротко и ясно. Где-то, как-то, кто-то подправил ПДД.
Новые правила дорожного движения только начинают действовать, и, как обещают сотрудники ГАИ, первое время с водителей, которые их не соблюдают, будут не очень строго спрашивать.
Тему репортажа Марьяны Тарачешниковой продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, соблюдают ли они правила дорожного движения.
Бывало, позволял, когда торопился, сплошную пересечь, но я за это платил штраф. Если бы все соблюдали, но люди малого достатка соблюдать правила, потому что это бить по карману, да иногда и права отнимают.
Да, такое есть за мной грешок. Я думаю, все-таки в нашей стране не так наказывают за вот такие маленькие погрешности людей. И люди этим пользуются. Стоял вот тот же милиционер и штрафовал. Даже пусть по 5 рублей, другой бы уже задумался.
Реально скорость движения, скажем так, 80 км в час я считаю безопасной. Там, где чувствую, что я могу создать угрозу, я снижу скорость. В остальных правилах я стараюсь все-таки придерживаться.
Иногда на красный свет перехожу, когда очень спешу. Если смотрю, нет машин, тогда побежал. А так на зеленый.
Как говорится, не пойман, не вор. Нарушение попадайся. Мне сам гаишник так говорил. Не, ну в принципе, кроме, наверное, ограничения скорости, все остальное пытаются соблюдать. Потому что ограничение скорости здесь, по-моему, никто не соблюдает.
Я, в общем, и не пешеход, и не водитель, потому что у меня рядом метро. Я в метро, так что никаких правил стараюсь не нарушать. Авось пронесет, не пользуюсь, потому что очень много случаев на перекрестках нас водители не пропускают даже на зеленый свет.
Нет, я стараюсь не нарушать правила дорожного движения. Ну, конечно, если тороплюсь, то могу пробежать на красный свет, но при этом веду себя очень осторожно. Но вот новые правила дорожного движения, там, конечно, отчасти есть нужные пункты, но очень много недоработок в этих правилах. К примеру, до 12 лет, получается, нельзя ехать в такси. Или машина маленькая, АК. А в семье, предположим, два ребенка. Как тогда поступать?
Бывает, но я из другого города, в нашем городе нет такого движения, поэтому иногда можно перейти на красный свет. А здесь я как-то боюсь рисковать. Себе же дороже.
Если честно, то не соблюдаю. Когда спешишь, это уже считается нарушением. Хотя едут сплошь и рядом все-то. Но если попалось, как говорит, кто останавливает, значит, ты первый. Тебе не повезло.
Стараюсь не нарушать. Я на пенсии.
Лекарства очень дорогие. А лихачев сейчас очень много.
Соблюдаю. Но иногда меня пытаются оштрафовать. Но штрафов принципиально не плачу. Так как профессиональный юрист, я знаю кодекс об административных правонарушениях. И гаишники не все. Да, правы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нарушаете ли вы правила дорожного движения.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Обзор сегодняшних петербургских газет продолжит нашу программу. Что находится сегодня в центре внимания петербургской прессы, расскажет Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Татьяна. Питерский «Коммерсант» комментирует вчерашнее заявление еврейской религиозной общины города по поводу событий в московской синагоге на Большой Бронной. Как подчеркивает газета, представители общины, подписавшие заявление, считают, что трагедия стала возможна в результате безнаказанного распространения в России националистической идеологии. Газета приводит характерную цитату. Когда власть не обращает достаточного внимания на усиление националистического лагеря, националистами это воспринимается как одобрение, и от слов и призывов они переходят к действиям. Не стоит заблуждаться, пишется, говорится в этом заявлении, и думать, что тенденции усиления ксенофобии последнего времени направлены только против евреев. Петербургский опыт показывает, что это направлено против всех людей, отличающихся от носителей националистической и экстремистской идеологии, сообщает питерский «Коммерсант». Тему продолжает газета «Невское время», которая отмечает, что руководство Большой хоральной синагоги Петербурга, у которой насчитывается около 10 тысяч прихожан, решило усилить охрану. При этом в правоохранительные органы руководители религиозной общины не обращались. По их словам, государство и так должно защищать своих граждан. Как подчеркивает газета, в этих словах отчетливо просматривается скрытый упрек в полном бездействии в адрес питерских силовых структур, отмечает «Невское время». Идет война подземная. В статье с таким заглавием газета «Смена» сообщает, что информационные войны, оказывается, ведут не только крупные политические партии или финансовые структуры. В последнее время настоящее сражение идет в петербургском метрополитене между антифашистами и их идеологическими противниками-националистами. Петербургские нацисты расклеивают в вестибюлях, на эскалаторах и в поездах свастики и националистические лозунги, а борцы с нацизмом заклеивают их красными звездами, которые пожилым петербуржцам ближе и понятнее, чем свастика, отмечает «Смена».
Спасибо, Михаил. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Михаил Берка. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки в последний день хаджа погибли не менее 345 человек, сотни раненым. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в Соединенные Штаты Америки. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свободы российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Его ведущая Марина Тимашева приготовила для вас рассказ о новом фильме Юрия Мамина «Не думайте про белых обезьян», открытии музея Венедикта Ерофеева, премии «Золотой овен» и фестивале «Синемания». 9 часов 16 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В канун Нового года в московском издательстве «Вершина» вышла книга Андрея Серова «Ломать, не строить. Инструкции по уничтожению бизнеса». Подробное исследование стандартных неудач, преследующих многих российских бизнесменов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Автор книги «Ломать, не строить» заметил, что люди, создавшие свой бизнес 10-15 лет назад и сумевшие сохранить его в сложнейших условиях, сегодня нередко своими руками разрушают собственное дело. Почему так происходит? Основные проблемы современного российского бизнесмена обозначены в книге так: недостаток оборотных средств, полное отсутствие государственной поддержки, психологические проблемы. Темп в жизни все убыстряется, и справиться с работой может только тот, кому она интересна, так что прежде всего, советует автор, надо разобраться, своим ли делом ты занимаешься. Отдельные главы посвящены школе выживания, наездам официальных и неофициальных структур, взаимодействию с акционерами и партнерами, процессу, в результате которого бывшие друзья и единомышленники начинают делить деньги, по-разному понимать цели и задачи общего дела и превращаются во врагов. Очень поучительное исследование стилей руководства. Оказывается, что и директивно-авторитарный, и демократический, и либеральный стили в равной степени могут разрушить компанию. Но чем упоеннее человек играет в начальника, тем больше в нем бывшего раба, уверен автор. Важнейший вопрос в бизнесе – это инвестиции в развитие компании собственных средств. Своим опытом делится Александр Юсов, инженер, предприниматель.
Есть люди, для которых доход первичен, для меня первична фирма. Первый год все-таки. Все деньги вкладываются в развитие фирмы. Обеспечивается минимальный прожиточный минимум. Пока даже самому жалко платить себе больше, потому что еще не все сделано. Я в фирме отвечаю за стратегию развития. Я понимаю, на что нужны эти деньги. Если мы сейчас начнем использовать этот ресурс, то есть брать деньги, когда нужно, я думаю, что мы останемся так, как 90% фирм в городе. Они просто сидят, продают, работают, мне неинтересно не двигаться.
Но так рассуждают немногие. Чаще у людей возникает соблазн не инвестировать в дело, а потратить все на себя. Автора удивляет также некомпетентность российских бизнесменов, их неумение и нежелание учиться, анализировать рынок и в то же время готовность жаловаться на недоброжелателей и жестокость конкуренции. Отсюда обилие фирм, напоминающих мыльные пузыри. Пожалуй, главным выводом книги можно назвать настойчивый совет внимательно относиться к собственным психологическим проблемам и винить в своих неудачах только себя.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня автор книги, психолог-консультант Андрей Серов, гость нашей программы. Андрей, доброе утро.
Утро доброе, Татьяна.
И, как всегда, у наших слушателей есть возможность задать свой вопрос гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Андрей, какую цель вы перед собой ставили, когда садились писать вот эту книгу?
Дописать ее.
Если же серьезно, в данном случае не шла речь о каком-то злорадстве или о желании кого-то укусить побольнее. Речь шла о желании показать, что бывает, и показать чужие грабли, чтобы люди не наступали. У нас же есть привычка, да, наступать на собственные грабли. Ну, вот. Но все-таки хотелось бы показать людям, что есть чужие ошибки, и чтобы они учились на чужих ошибках, а не на своих.
Можно ли говорить, что вот эта книга — это ответы или советы? Или это просто констатация фактов, а уж выводы для себя люди должны сделать сами?
Советовать никому ничего нельзя. Поэтому о советах здесь речь не идет. Речь идет о констатации фактов, вы правы. И, в принципе, каждый человек должен для себя сделать какие-то выводы самостоятельно.
А вот насколько ваш личный опыт вообще присутствует в этой книге?
Очень велик, потому что я психолог, я пиар-консультант, я бизнес-консультант, поэтому, соответственно говоря, то есть, собственно говоря, многие вещи проходили перед моими глазами, это во-первых. Во-вторых, у меня есть собственный опыт создания и развала компаний, поэтому как бы это все мне близко достаточно.
Ну вот что же лежит первоосновой? Как бы подзаголовок книги, причем я его сначала несколько неправильно произнесла, называется «Развал. Инструкция по развалу бизнеса». Ну, в принципе, да, уничтожение... Есть разница между уничтожением и развалом?
Ну, вы знаете, уничтожение все-таки, наверное, это снаружи, когда кто-то разрушает снаружи, а развал — это когда мы разваливаем сами.
Именно изнутри.
Да.
Так вот, этот подзаголовок как-то сначала может навести как раз на мысль о том, что эта книга «Как убрать конкурентов». Но вот по-вашему выходит, что самый главный конкурент — это
ни в коем случае,
сам бизнесмен,
да,
себе.
Ни в коем случае я не даю инструкции, как разрушить чужую фирму. Речь не идет о том, как убрать конкурента, как устранить его какими-то способами. Речь идет о том, каким образом мы сами, собственно говоря, разрушаем то, что мы сами создали. И это, в общем-то, самое горькое.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. У меня к Андрею такой вопрос. Андрей, скажите, пожалуйста, вы работали с налоговой инспекцией? Вы, как психолог, выдавали рекомендации, сколько нужно процентов, скажем, обложить налогом, чтобы человеку психологически было приятно платить этот налог, чтобы он, у него не было мотивации уходить от налогов? Это первый вопрос. И второй вопрос я бы хотел задать такого порядка. Работали вы, как психолог, с государственными структурами, скажем, силовыми, которые, ну, я бы сказал так бы, ну, помогали бизнесу?
К сожалению, с налоговой инспекцией, или, к счастью, с налоговой инспекцией я не работал в данном отношении. С силовыми структурами и с частными, и с государственными, естественно, мне приходилось сталкиваться и по работе, и в личном отношении, в личном плане. Ну, вот другой вопрос о психологическом консультировании речь не шла, потому что, в общем-то, запросы с их стороны, особенно со стороны государственных структур, не было, ну, как-то вот...
Я думаю, что наш слушатель имел в виду вот что. Вот, и вы в своей книге тоже ведь не отрицаете, что, пожалуй, одна из главных ролей разрушителей бизнеса — это все-таки государство в лице различных чиновников, или
не согласен,
нет?
Не согласен, нет? Абсолютно, потому что, к сожалению, на сегодняшний день, ну, может, такова, видимо, наша психология. Мы привыкли все время на кого-то жаловаться. Ну, вот, мы жалуемся в течение 15 лет на недостатки в законодательстве.
Ну, та же налоговая политика, вот как
налоговая
вы отметили.
Политика,
да, заставляет уходить в теневой бизнес.
К счастью или к сожалению, есть много примеров, к счастью, есть много примеров в бизнесе, опять же, где люди работают и при той
то
политике,
честно,
которая...
честно платя налоги.
И платя налоги. Ну, кто-то уходит, кто-то выискивает какие-то другие схемы, но, тем не менее, они работают и, в общем-то, вполне нормально работают и активно развиваются и так далее. Другой вопрос, что как только возникает, как раз вот для меня тот самый основной момент, основным моментом показателя, вернее, основным показателем того, что человек не совсем профессионален, не совсем хорошо разбирается в бизнесе, когда он начинает жаловаться. И жаловаться на налоговую инспекцию, на силовые органы, еще на кого-то, еще на кого-то, еще на кого-то. То есть выстраивается целая пирамида, большая пирамида тех самых виноватых.
То есть, вот, скажем, можно рассматривать уход от налогов, уход в теневой сектор, это как проявление слабости? Или чего?
Ну, это объективная реальность. Это объективная реальность, с ней ничего сделать нельзя.
Так да. Вот как с этой реальностью бороться, если вот человек понимает, что иначе он уже сейчас потеряет все.
Так, к сожалению, опять же, я наблюдаю те варианты, когда люди теряют все не столько от наездов, скажем, на каких-то силовых структур, да, или налоговых органов, а сколько от собственного непрофессионализма и собственного непонимания того, что же они делают. Вот что горько.
Ну, вообще, вот трудно, наверное, во всяком случае, мне трудно предположить, что человек, который решает организовать свой бизнес, не рассчитывает на успех. Но, как показывает практика, действительно, успеха достигают не очень многие. Вот в чем причина?
Здесь, понимаете, здесь речь идет о целеполагании, так называемом, да, то есть какую цель человек перед собой ставит. Ставит человек перед собой заработать деньги, да, он заработает их, но, скорее всего, это будет кратковременный вариант. Если за деньгами должно стоять что-то. Если в процессе того же самого психологического консультирования, бизнес-консультирования, когда начинаешь у человека выяснять, что же он хочет, да, первое, что он называет, это деньги, чаще всего. А дальше, когда начинаешь человека раскручивать, уже появляются какие-то другие варианты. И в конце концов выясняешь, что человек хочет быть известным, хочет выделиться, хочет, не знаю, создать собственное дело, хочет передать это дело детям. То есть есть другие цели. И вот главное вот эти цели вычленить. Тогда человек может двигаться к этим целям нормально. Если же он просто собирается заработать денег, то, скорее всего, эта фирма, ну вот, опять же, по моей практике, такие фирмы недолго живут. Это год, полгода, год, собрались друзья, создали фирму, заработали денег, поделили эти деньги, разбежались. То, что говорилось в преамбуле к нашему интервью, да, то есть вот товарищ говорил о том, что... Для него цель не деньги, а вот собственная фирма. Вот это замечательно, на самом деле. То есть это позволяет ему двигаться куда-то вперед и что-то делать.
А вот практика создания бизнеса с друзьями. Насколько часто получается так, что люди теряют и друзей, и в конце концов бизнес?
Очень часто. Очень часто, к сожалению.
Почему это происходит?
Ну, здесь идет испытание теми же самыми деньгами, той же самой славой. Идет дележка, в конце концов. То есть, в принципе, понятно, что любая фирма чаще всего в прежние времена, да и до сих пор, она создавалась на основе родственных связей, дружеских связей. Но в итоге люди должны понимать, что в какой-то момент они должны отойти от бизнеса, поставить грамотных управляющих, отойти чуть-чуть в сторону, заняться каждый своим делом. Вот. Но есть различные мнения по этому поводу. Кто-то говорит, что с друзьями я никогда бизнес создавать не буду, кто-то говорит, что наоборот, я буду только с друзьями работать.
Но, потому что иначе другие подставят.
Да, как показывает моя практика, в общем-то, очень много дружеских связей, очень много фирм развалилось именно потому, что вот как бы сначала все это создавалось с друзьями, потом, естественно, там в отношения вступали деньги, и все это потихоньку развалилось.
Вот одна из глав у вас так и называется «Испытание деньгами».
Ну, в общем, да.
Как есть примеры, как выходят, может быть, или в вашей практике, как выходили с победой, можно сказать, из этого испытания? Да, что сложнее, да, вот как есть же испытания всем тем, и медными, огонь, вода и медные трубы.
Понимаете, все время всегда, когда задаются такие вопросы, всегда в голове всплывают отрицательные примеры, к сожалению.
То есть их больше, потому что?
Ну, видимо, ну, они ярче, понимаете. То есть когда все хорошо, мы как бы на это не обращаем внимания. Когда все плохо, мы, естественно, начинаем там хвататься за голову. Да, есть варианты, на мой взгляд... Самый лучший вариант — это все-таки когда люди в какой-то момент, поставив дело на колеса, на рельсы, отходят от этого дела, ставят грамотных управляющих и контролируют со стороны, но не влезая в сам бизнес. Вот это...
Но на это нужно решиться, на это нужно человеку созреть.
Но вы понимаете, в чем дело? Мы не можем быть профессионалами во всем, к сожалению. Когда владелец пытается влезать и в бухгалтерию, и в пиар, и в продажи, и во все сферы бизнеса, это уже не совсем хорошо.
Спасибо, Андрей. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Нападение на московскую синагогу вызвало широкий резонанс в российской и зарубежной печати. Сделает ли российское общество соответствующие выводы? Этому будет посвящен сегодняшний «Час прессы», в котором примут участие независимый журналист Дмитрий Целикин и социолог-специалист по молодежным маргинальным объединениям Михаил Соколов. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Саудовской Аравии в результате давки, возникшей в последний день хаджа в Мекку, погибли не менее 345 человек, сотни ранены. Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему в среду нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии Сергея Иванова и Фукисиры Нугаки. Ожидается, что они обсудят сотрудничество в военной сфере и вопросы, касающиеся ядерных программ Ирана и Северной Кореи. В Литве сегодня отмечают 15-ю годовщину событий в Вильнюсе, когда в результате попытки советских войск и КГБ совершить военный переворот погибли 14 человек и сотни были ранены. Иран по-прежнему заинтересован в серьезных и конструктивных переговорах с Евросоюзом по ядерной проблеме, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан после телефонного разговора с Али Лариджани, иранским официальным лицом, ответственным за переговоры. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает сегодня с визитом в США. Запланирована встреча Меркель с президентом Джорджем Бушем. Состояние Ариэля Шарона понемногу улучшается, но он не придет в себя еще день или два, сообщили в четверг врачи Иерусалимской клиники, в которой находится премьер-министр Израиля после перенесенного им обширного инсульта. В Испании арестован гражданин Марокко, который, как полагают, возглавлял местную группировку, связанную с Аль-Каидой. Полицейские подозревают, что эта группа рекрутировала исламских боевиков для отправки в Ирак. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе создает специальную рабочую группу по проблемам энергетической безопасности в связи с недавним газовым конфликтом между Россией и Украиной. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что власти лишили его возможности ездить за рубеж. Лебедько сообщил, что чиновники миграционной службы отказались поставить в его паспорте специальный штамп, без которого документ недействителен для зарубежных поездок.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Пожалуйста, Олег.
Доброе утро. Комитет Государственной Думы по собственности рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон о лицензировании отдельных видов деятельности, запрещающие организацию игорного бизнеса в городах федерального значения, а также в городах, имеющих статус федерального курорта. В пояснительной записке к документу отмечается, что в первую очередь речь идет о Москве, Петербурге и Сочи. В 2005 году в Петербурге было выявлено 5634 нарушения прав несовершеннолетних. В отношении родителей, не соблюдающих обязанности по воспитанию детей и жестоко обращающихся с ними, возбуждено 255 уголовных дел, что почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. На сегодняшний день в прокуратуре Петербурга находится 34 уголовных дела коррупционной направленности, причем в основном дела возбуждены в отношении сотрудников силовых структур, сотрудников УВД, судебных приставов-исполнителей и сотрудников таможни. Прокуратура военно-морских частей возбудила еще одно уголовное дело в отношении заместителя начальника Нахимовского училища Александра Зубова, уже осужденного за покушение на мошенничество и получение взятки. По имеющейся информации, Александра Зубова подозревают в покушении на хищение 30 тысяч рублей путем злоупотребления доверием родителей одного из поступающих в военное учебное заведение, обещав им содействие в поступлении, он не имел в действительности такой возможности. Новый эпизод деятельности Александра Зубова был выявлен уже тогда, когда дело капитана первого ранга находилось в суде в стадии завершения. В Петербурге вандалы разворовали украшения и испортили 12 искусственных елей, подаренных городу компанией «Газпром», сообщили в городском центре размещения рекламы. Первую елку, установленную на Ивановской улице, неизвестные разворовали еще до Нового года, 26 декабря. Ущерб в городском центре размещения рекламы оценивают в 200 тысяч рублей. Ленинградский зоопарк не принимает больше птиц в питомник в связи с возможностью распространения птичьего гриппа. Всего в зоопарке в настоящее время находится около 900 пернатых животных питомцев, которых периодически обследуют на наличие вируса птичьего штамма. Ежемесячно у 40 птиц выборочно берут кровь на анализ. В зоопарке отметили, что в настоящее время опасности рассмотрения птичьего гриппа нет. Сложнее будет весной, когда начнется миграция птиц.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях психолог-консультант Андрей Серов. Мы говорим о причинах разрушения как личного, так и корпоративного бизнеса. У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
Доброе утро.
Это Сергей из Армавира звонит. Вот интересная тема вообще о создании бизнеса от теперешней России. Это, я не знаю, вот сейчас очень трудно этим заняться. Я имею в виду, могут обвинить, наехать. Ну, пример всем известный, Ходорковский. Я, конечно, в дело, ну, мы-то, не, как говорится, не посвящены особенно, но все равно, вот, успешно, чтобы, как говорится, спать спокойно ночью, там, заплатил налоги и прочее, прочее, наедут. Или как-то, ну, это вообще, это очень трудно. Ну, и вот я, мне вопрос будет, да, это реплика, как бы, к Андрею Сироткину, да?
Серову.
А, Серову, я извиняюсь. Есть плохо, помеха шла. Ну, вот. Это он написал книгу «Инструкция по развалу бизнеса», да?
Да.
Алло.
Да.
Вот я бы, не знаю, я эту книгу не читал, к сожалению, хотя я читаю много. Но вот я как бы посоветовал ему, вот вам написать, как бы, да, ну это такой совет чисто личный, вот инструкция по созданию честного бизнеса в России, по процветанию и по спокойной жизни, как бы, на этом же бизнесе, вот, спасибо.
Спасибо. Так, собственно говоря, понимаете, дело в чем? Дело в том, что название названием, а речь-то идет...
То есть тут от обратного.
От обратного, так. Да. Понимаете, в принципе, цель-то была... На сегодняшний день книг по тому, как создать замечательный процветающий бизнес, очень много. Говорится во всех публикациях, там, по телевидению, в газетах, о том, как создается, какие замечательные ребята, какой замечательный рай на земле они создают и так далее и тому подобное. Другой
Но
вопрос,
потом что... эти замечательные ребята... Это наступают на грабли.
Другой вопрос, да, что они в конце концов наступают на грабли. То есть признание со стороны людей о том, что у меня что-то не сложилось, вот этого-то нету. Мы боимся признаться себе и окружающим в том, что у нас все плохо. Ну, то есть не все плохо, а что-то плохо. А вот. И как бы моя-то цель была как раз рассмотреть те варианты, которые не позволяют создать хороший бизнес. Вот в этом была задача. Вот, потому что, ну, как бы...
А насколько часто, вот, Андрей, да. Понятно, что человек иногда действительно очень трудным, долгим путем приходит к тому, что, да, может быть, надо привлечь со стороны каких-то консультантов. Сейчас очень модно конфликтолог появилась, такая профессия, да, еще, да? А потом они выполняют то, что предписано, скажем, с внешней стороны? Вот как эта проблема?
Понимаете, в чем дело? Можно делить на две группы, да? Первая группа – это те, кто нанимает тех самых консультантов, идут учиться, посылают свой персонал учиться с точки зрения модности, да? То есть вот на сегодняшний день модно учиться, модно привлекать консультантов, поэтому раз у всех есть, значит, у меня должно быть. Это первая группа. В этом
случае... А продолжают вести дела все в том же ключе?
К сожалению, чаще всего, да, продолжают вести в том же русле. Другая группа, да, на сегодняшний день уже появилась достаточно большая группа предпринимателей, руководителей высшего звена или владельцев бизнеса, которые действительно хотят чему-то научиться, хотят научить свой персонал чему-то. И это как бы кривая, она идет вверх на самом деле. То есть вот тенденция, она идет по возрастающей на самом деле. Лично меня как консультанта, в том числе, меня это радует, безусловно.
Потому что это ваша зарплата?
Во-первых, это моя зарплата, это моя работа. Во-вторых, все-таки видно, что люди хотят к чему-то двигаться. Вот. То есть вот это отрицание, что типа того, что мы все знаем, мы все умеем, нас ничему не научить, да мы уже в этом бизнесе там 15-18 лет, ну, как бы это не совсем хороший вариант на самом деле. Другое дело, что на сегодняшний день очень много новых методик, очень много новых консультантов появляется с новыми какими-то вводными. Не всегда это...
Как распознать грамотных консультантов еще? Тоже, наверное, проблема.
Да, это большая проблема на сегодняшний день, потому что раскрутка новых методик, она идет очень бурно. Другое дело, что новомодные методики, у них жизнь, ну вот как, опять же, по моей практике, там, жизнь их в течение полугода-года состоит. Дальше это, все это глохнет, ну, вот на пустом месте возникает что-то новое.
У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, добрый. Вы написали книжку, у меня вопрос в связи с этим о книгах. Как вы относитесь к так называемой нацистской литературе, которая встречается на наших лотках? Известно ли вам, насколько она популярна, какой на нее спрос среди людей? Или, скажем, стоит ли у вас на полке нечто подобное литература? Уменьшит ли она рост ксенофобии, если она исчезнет вот с лотков? Спасибо.
Я к ней никак не отношусь.
На полке, наверное, не стоит.
На полке, естественно, она не стоит. Отношения... Чисто личное отношение, конечно, отрицательное, безусловно. Но, вот,
но кто-то на этом делает деньги.
Да, с другой стороны, понимаете, существует как бы личное отношение, существует отношение с точки зрения бизнеса, раз что-то... Если что-то происходит, значит, это кому-то нужно.
То есть спрос рождает предложение.
Да, поэтому, понимаете, в чем дело? Если как бы это стоит на полках магазинов, если это стоит на лотках, если, предположим, нет у нас законодательной база, которая бы запрещала все это дело, но это уже как бы не вопрос не ко мне.
А вот если лично вас, например, пригласит какая-нибудь, ну, скажем, фирма, занимающаяся издательским делом и которая выпускает вот такого рода литературу?
Вы знаете, я предпочитаю все-таки, мне дорог мой мое реноме, что называется, мне дорог мой профессионализм, поэтому вписываться в какие-то проекты, скажем, не совсем... Во-первых, которые входят в противоречие с законом, раз. Во-вторых, которые для меня самого с точки зрения морально не совсем как бы совпадают с моими моральными принципами, я не вписываюсь в эти вещи. Сколько бы денег ни платили. Потому что, в принципе, во-первых, город маленький. Во-вторых, все-таки и земной шарик-то маленький. Ну, вот, и в-третьих, все-таки где-то там, наверное, нам что-то зачтется. Вот, хочется надеяться. Поэтому нет.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло?
Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте, Маслов, Москва. Вот вы говорите, что вы можете проконсультировать и научить, как вести бизнес. А вот у меня такой вопрос. Я уже в мелком бизнесе, то есть в предприятии без образования юридического лица уже больше 10 лет. Вот сейчас мне приходится закрываться по той причине, что арендная плата вдвое превышает мои доходы. Вот, увеличивать свои доходы я не хочу, я занимаюсь, торгую социально значимыми товарами. Меня в Москве знает очень большой микрорайон на северо-востоке, ко мне приходят покупатели именно проконсультироваться, что-то купить, но эти товары не могут обеспечить даже мне оплату арендной платы. Вот как вот... В таких случаях быть. Я сейчас плачу собственные деньги для того, чтобы просто заниматься тем, чем я занимаюсь.
Ну, я понял, да, вопрос. Во-первых, я не учу бизнес. То есть научить бизнесу, я говорю, что ни один консультант, если консультант вам говорит о том, что он вас научит чему-то, ну, лучше с этим консультантом не связываться, на самом деле, потому что научить человека невозможно. Можно дать какие-то навыки, да, но вот, а в дальнейшем он должен действовать сам. Что касается данной ситуации, здесь ее нужно рассматривать, конечно, конкретную ситуацию нужно рассматривать в конкретных рамках. Что называется. Вы сами говорите о том, что вы не хотите, вы произнесли фразу, вы не хотите увеличивать доход, да, или там увеличивать обороты. Ну, здесь... Опять же, цель, какова ваша цель? Вы хотите заработать денег или вы хотите сделать что-то социально значимое? Если это речь идет о социально значимых вещах, о, скажем так, не совсем коммерческих вещах, но это немножко уже другая сфера деятельности, опять же, ее нужно рассматривать отдельно, потому что в течение нашего эфира рассмотреть данную ситуацию просто невозможно.
Ну вот вообще проблемы малого бизнеса и крупного бизнеса, насколько они разнятся или, в принципе, это все одинаково? Господин, который к нам дозвонился, он сказал, что действительно аренда очень большая. Может быть, ему надо посоветовать поискать, где менее большая аренда. Или как получить малому предпринимателю тот же кредит, который непомерные проценты.
Нужно искать варианты, то есть нужно рассматривать различные варианты. Опять же, мне сейчас сложно говорить, да, наверное, можно найти более дешевую аренду. Наверное, можно, если речь идет о социально значимых вещах, наверное, можно там работать с грантами, например, да, то, что многие делают. Какие-то варианты, наверное, можно найти. Другой вопрос, тот вопрос, который вы задали, существует ли отличие? На мой взгляд, нет. То есть отличие существует лишь в объемах, скажем так. А в принципах организации бизнеса нет, безусловно, нет.
То есть главное, чтобы было желание найти выход из сложившегося
положения. Я видел очень много организаций, очень крупных организаций, которые работали по 10, там, по 12 лет, и которые в течение года, полутора, да и даже сейчас у меня есть перед глазами несколько организаций, которые я вижу, что через полгода, через год эти организации, к сожалению, к моему большому сожалению, они загнутся.
Увы. Спасибо. Мы продолжим беседу с гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Жителю Москвы Александру Копцеву, совершившему нападение на синагогу, сегодня официально предъявят обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса. В Москве сегодня состоятся переговоры министров обороны России и Японии. Канцлер Германии Ангела Меркель прибывает с визитом в США. Рамзан Кадыров, исполняющий обязанности главы правительства Чечни, заявил, что в республике следует ввести многоженство. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с психологом-консультантом Андреем Серовым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Андрей, ну вот очень многие воспринимают сейчас бизнес как войну. Вот если так относиться к делу, к ситуации, да, стоит ли вообще туда соваться?
Наверное, нет, потому что это у нас перенесено из 90-х годов, на самом деле, да, действительно, на тот момент бизнес, действительно напоминал боевые действия. На сегодняшний день все-таки ситуация стала более спокойной. Если мы постоянно невозможно постоянно находиться на войне. Это работает в минус и для персонала, и для самого человека, который руководит этим бизнесом. Потому что постоянный напряг, значит, постоянная ситуация стресса, она не дает ничего хорошего. Во всяком случае, развиваться бизнесу, она не дает.
Ну и все же ситуация в бизнесе складывается так, что люди, которые вовлечены в какие-то различные отрасли, имеет ли он просто свое маленькое дело, это малые предприниматели или большой, крупный, но все равно каждый день, можно сказать, испытывает какой-то стресс.
Да понимаете, в чем дело? Этот стресс, на мой взгляд, у многих, опять же, у многих компаний, он остался от прошлых вещей, и на сегодняшний день он наигран отчасти, да, то есть это вот вариант идет, как бы чего ни вышло, каждый день человек встает с постели, идет на работу, и когда ему предлагается какой-то новый проект, какой-то новый шаг в развитии, он сразу начинает думать, а как бы чего ни вышло, как бы кто ни наехал. Вот это мне очень нравится. Это вот я последние полтора года это слышу, эту фразу. А вдруг на нас наедут? Особенно с точки зрения пиарщика, когда я предлагаю варианты продвижения компании, мне говорят, а вдруг нас кто-нибудь заметит? Вот это мне нравится. Замечательная
фраза. А чем же плохо-то, наоборот?
Так вроде бы, если человек пошел в бизнес, если он ушел из НИИ, если он ушел из государственного предприятия, пошел в бизнес, он уже, в принципе, привлек к себе внимание, он уже хочет каким-то образом выделиться. И тут возникает вот это... как бы чего ни вышло.
Но это потому, что такая все-таки еще история развития российского современного бизнеса.
Может быть, действительно постоянное
ощущение.
Государство,
как только ты попадаешь в поле зрения, действительно, как только ты выдвинешься, как только у тебя пойдет что-то, то могут быть и налоговые наезды, и какие-то...
Нет, вы знаете, я говорю, что вот это кивки, постоянные кивки на государство, да ради бога. Ну, опять же, у меня перед глазами масса примеров, когда там последняя проверка у предприятия была там года 2 или 3 назад, но вот, они сдают нормальный баланс, все нормально идет. И никогда на них налоговая инспекция даже внимания не обратит, потому что они не занимаются нефтянкой, они не занимаются газом, да, они не занимаются лесом, они занимаются услугами, я не знаю, там, продажей товаров, еще чем-то. Нет наезда. Но вот это ощущение, у меня на самом деле, я считаю, что это есть некое оправдание своей бездеятельности, оправдание своей лености отчасти. Потому что для того, чтобы развиваться, нужно сделать какой-то шаг. Нужно подняться и сделать этот шаг. Ну вот, этот шаг делать страшно, лениво, и так все хорошо.
И так все идет, да?
Я говорю, что я это называю синдром ларёчника. Когда вот есть ларёчек маленький, который ежедневно приносит 100 рублей.
Своё, но моё.
Своё, да. Маленькое, но моё, да. Ну вот, слабенькое, но моё. Ларёк приносит в, там, 100 рублей, 200 рублей в день. И замечательно. Когда им начинаешь с ним разговаривать, и говорит, давай вот возьмем эти 200, там, 100 рублей, да, давай там не будем их тратить на себя, да, ну, вот, а давай их вложим в это же дело. И на месте этого ларька построим маленький павильончик. А потом на месте этого павильончика построим маленький магазинчик. Нет. Почему нет? А потому что, а вдруг вот что-нибудь случится? А что случится? Чего будет? Ну, денег у тебя нет. То есть, ну, как бы там 100 рублей ты не пропьешь, условно говоря, в этот день, да, там, ты их отложишь. Но вот это ощущение того, что вот лучше сегодня, а не завтра. Ну, да, действительно, может быть, это выработано уже исторически, да, вот теми 15 годами, которые прошли, да, то есть развитие, активное развитие бизнеса в городе у нас. Вот. Но, тем не менее... Ведь даже то, что у нас на сегодняшний день происходит, когда сейчас у нас появилась новая угроза, да, это москвичи в Питере, да, вот москвичи приходят, все съедают, все подбирают под себя. Так, ребята, а кто вам мешает? Вы, у вас было...
Сделайте конкурентоспособный проект.
У вас было 15 лет, вы развивались в том же самом...
Ну, вообще, некорректное сравнение. Все-таки деньги, которые крутятся в Москве, наверное, несравнимы с тем, что...
Да вы знаете, на самом деле, очень много предприятий, у которых крутилось и крутится достаточно большие суммы в Питере. Ну вот, но при этом, опять же, так ты подумай головой, ты подумай, просто Москва вынуждена была выживать. У них более высокая конкуренция на сегодняшний день. Они вынуждены захватывать новые рынки. А мы здесь сидим тихонько, спокойненько, как бы чего ни вышло. Маленькое, но свое. Вот в режиме. А потом мы обижаемся, что типа, а как же наш статус, столичный статус? Вот как же мы же вот такие, мы же культурная столица, мы же практически вообще круче, чем Москва. Ну вот. А в итоге получается, я на сегодняшний день смотрю, что те же самые миллионники города, да, там, Урал, они же развиваются-то на сегодняшний день даже быстрее, чем мы. И даже там происходят гораздо более серьезные изменения, чем у нас в Питере. А мы здесь вот как-то вот...
Особый менталитет?
Ну, можно, конечно, все списывать на болото, да, ну, на то, что на тяжелую атмосферу, на плохую погоду и все прочее, но с другой стороны, я говорю, что я считаю, что если питерские компании хотят развиваться, они должны это делать, у них есть этот запас, вот, и слава богу, и творческий запас у нас есть, и культурный запас у нас есть, и мы, в общем-то, гораздо более, может быть, креативнее, как это любят теперь говорить, креативнее, чем та же самая Москва. Ну, вот. Но почему, собственно говоря, московские компании на сегодняшний день с удовольствием там принимают людей из Питера, которые туда приезжают работать. Но почему мы здесь-то не можем? А мы вот оправдываемся, да, вот это. То есть вот очень много «но» сразу возникает. Так давайте уберем эти «но». Давайте попробуем сделать
этот шаг. Прежде всего, наверное, это в голове своей убрать.
Конечно. Когда мне говорят, когда люди, мои знакомые, там говорят, ой, ты вот там вторую книжку написал, там третью книжку написал, а как это сделать? Так вы попробуйте. А вы пробовали? Нет, не пробовали. Я говорю, а что сложно? Так это же невозможно. Да возможно. Возможно. Только нужно опять же встать и пойти.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Иванович, Москва.
Очень приятно.
У меня есть к вам такой вопрос, Андрей. Вот с позиции облика морали, вот последние события, которые связаны с большим государственным бизнесом в области газа. Вот президент наш доблестный, в горяченном темпе, так сказать, объяснял, что надо братьям повысить цену до $230 за газ. Понимаете, «Газпром», государственная компания выступала, что надо, да, там, хохлов, извините за выражение, понимаешь, они такие нехорошие. И как на фоне всего этого, какая-то организация, которая никому не известна, с неизвестным оборотом, она, так сказать, начинает заниматься государственным бизнесом, который возглавляет, по-моему, если я вчера слышал вашу передачу по радио «Свободы», какой-то там ученик, сокурсник Путина. Как на фоне вы смотрите с позиции психолога, именно сам процесс вот этого государственного чиновника...
Ну,
понимаете, в чем дело? Да, я могу прокомментировать коротко. Бизнес, я бы не рекомендовал бизнес, то есть бизнес и политика — это две вещи, в общем-то, разные на самом деле. Но вот как только компания какая-то начинает лезть в политику, а на мой взгляд, та самая ситуация с Ходорковским — это все-таки не бизнес-ситуация. Вот эти все варианты «Газпрома», «Ходорковский» и так далее и тому подобное, вот эти все глобальные ситуации, которые у нас прошли за последнее время, это не бизнес, это политика. Но вот, рассматривать это нужно с геополитических вариантов или с политических вариантов с точки зрения. Но вот, поэтому мне здесь сложно говорить, потому что здесь это как бы тема для другой передачи, на самом деле. Но вот,
То есть, если ты хочешь заниматься бизнесом, ну и занимайся им.
И занимайся им. Каждый должен заниматься своим делом. В конце концов.
Спасибо, Андрей. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психологом-консультантом, автором книги «Ломать, не строить. Инструкция по развалу бизнеса» Андреем Серовым. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», 13 января.
«Мой сегодняшний день».
13 января, пятница. Какими планами будет занят сегодняшний день у петербуржцев? Художественный руководитель драматического театра «Алые паруса» Екатерина Феоктистова.
Ищу сейчас дружественную для нас площадку. Может быть, это будет музей, может быть, какой-то дом творчества, в котором мы могли бы быть постоянными друзьями, постоянно играть наши спектакли на их площадке. Мы готовим сейчас премьеру, поскольку этот год идет под знаком столетия Даниила Хармса, мы готовим премьеру по его произведениям, по воспоминаниям его жены. Есть оригинальное название, называться он будет «Тряпочкой. Бранденбургский концерт». Не более, не менее.
Искусствовед Виктория Мария Ведина с удовольствием представит сегодня выставку в Петербургском музее кукол.
«Камышовый пес» — это авторская выставка Надежды Сулейкиной. Надежда Сулейкина создает работы из естественных материалов. Большинство работ, представленных на этой выставке, сделаны из рогоз. Она делает из рогоза собак, делает всадников, делает лошадей. Совершенно чудесные, замечательные произведения. Есть на выставке и акварели, и картины, написанные маслом. Выставка «Камышовый пес», безусловно, привлечет внимание всех, кто любит русскую природу, интересуется возрождением деревенских традиций.
А чем займется сегодня сама Надежда Сулейкина?
С утра работаю в детском доме. Я там работаю с ребятами. У меня будет 6-й класс и будет 3-й класс. Мы будем из рогоза картины делать с ними. Мы как раз начали, потому что вот я 2 года с ними работала на пластилиновой графике, и вот только сейчас я с ними подошла к рогозу. А дома уже то же самое занимаюсь плетением. Пока что-то смотрю, пока что-то слушаю, пока что-то кто-то рассказывает, я за это время плету.
Это были художник Надежда Сулейкина, искусствовед Виктория Мария Ведина и художественный руководитель драматического театра «Алые паруса» Екатерина Феоктистова.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Строительство доступного жилья объявлено в России одной из четырех приоритетных национальных программ наряду со здравоохранением, образованием и сельским хозяйством. В чем проявляется и где заканчивается помощь государства в обретении квартиры? Об этом сегодня в программе «Время и мир». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего вам доброго.
Помещение синагоги, ворвался Копцев Александр Александрович, нанес колотое резанное ранение 8 гражданам.
В Украине существует полноценный юридически полномочный кабинет министров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что сделала Россия, это часть империалистической политики этой страны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11885 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.